«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Как помочь ребенку с особыми потребностями найти свое место в жизни? Нужна и возможна ли сепарация от родителей? Что в этом может нам помочь? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях руководитель проекта «Взросление». Вот сейчас ты мне помоги, я все время вот с этой расшифровкой.
Региональная общественная организация помощи детям с аутизмом «Контакт».
Вот. Совместными усилиями мы смогли это произнести. И, собственно, мама молодого человека с особыми потребностями Елена Клевцова. Лена, привет.
Привет, Игорь. Рада видеть.
Взаимно. Друзья, присоединяйтесь к нам. Как вы считаете, как можно помочь особенному ребенку, своему любимому чаду, да, найти свое место в жизни? Это такой вопрос, который каждый родитель особенного ребенка задает себе. Вот. И каждый на него получает очень разные ответы, часто весьма пессимистические. Мы попробуем сегодня, несмотря и вопреки, найти оптимистические ответы на эти вопросы, или, по крайней мере, успокаивающие и поддерживающие. Вот так вот.
Попробуем дать надежду.
Да, дать надежду. Надежду сегодня мы дать обязаны, потому что у нас ее забирают регулярно, вот, поэтому мы должны ее обязательно отдавать. Ну вот, начнем вот с чего, Лен, да? Скажи-ка, сегодня в России есть ли проекты, которые ориентированы не на детей, потому что на них, ну, как бы достаточно много всего ориентировано за... Те даже года, когда проект «Ничего особенного» выходит, гораздо больше появилось, чем мы только начинали, да? А вот на молодых людей, на взрослых с особыми потребностями.
Да, они тоже появляются, их становится больше, они становятся разнообразнее. Если разговаривать о Москве, то я бы в первую очередь назвала... Там, мастерские «Сундук», угу. Фонда единения, мастерские «Жизненного пути», «Рафаил», «Турмалин». Это организации, «Круг», просто тот творческое объединение, «Круг», «Строгино», и есть еще «Круг-2». Организаций много. Вопрос, чего вы хотите, каковы ваши ожидания и как вы видите будущее вашего ребенка. Исходя из этого, можно подсказать, посоветовать, сориентировать родителей взрослеющих людей с особыми потребностями и уже взрослых. Развивается и социальная поддержка города. Ну, вот. Не на местах,
об
к сожалению.
Этом, об этом поподробнее, про социальную поддержку города.
Ну, да. Есть такой замечательный проект «Феникс», угу. Тренировочные квартиры. Вот мы с вами говорили, да, Игорь? Прекрасный проект, развивается, востребован. Елена Златогорова, руководитель. Ну, я сразу же через преломление нашей семьи. Вот есть взрослый сын, 26 лет, Василий, которого мы любим, в которого вкладываем все силы, любовь, знания и умения. И есть такой замечательный проект «Тренировочные квартиры». Как казалось бы, ну вот же возможность для сепарации, для улучшения бытовых навыков, для нахождения новых вариантов его личных коммуникаций. Нет. И здесь каждый родитель будет наталкиваться на... внутреннее сопротивление или принятие своего взрослого, взрослеющего человека. И важно для нашей семьи, например, сейчас очень ценно, что Василий научился говорить «нет». То есть вот дети, мы для них всегда все решали, мы всегда руководили. Потом эти дети растут, им уже 18, им там 20, 25, но они в нашем восприятии все равно остаются детьми, и мы продолжаем решать за них. И как бы вот здесь такое противоречие, с которым сталкивается каждая семья. Нужно ли директивно продолжать руководить его выбором? Можно ли дать ему возможность выбора? Выбор из чего? Какой выбор предоставить своему ребенку, взрослому? Выбор его, а ответственность чья? Угу. Ведь как бы взрослая жизнь, она предполагает помимо права выбирать, еще и же ответственность отвечать за свои поступки. И, к сожалению, часто сталкиваемся с ситуацией, когда выбирает наш взрослый ребенок, а ответственность лежит на нас. И вот это противоречие, с которым ты сталкиваешься, конечно, оно фрустрирует. Ты пытаешься найти баланс в этом во всем, где грань его возможности сепарации и где его возможности отвечать за свои поступки уже вполне сформированы или могут быть сформированы, вот зона ближнего развития. А с другой стороны, как не попасть в ситуацию, что он решил, а ты идешь и разгребаешь последствия этого всего. Mm-hmm. И это как бы такой вот противоречие, которым нужно найти баланс и понимание. Со своим взрослым ребенком этого не всегда мы можем достичь, к сожалению, но мы идем по этому пути, мы лежим в этом направлении, как минимум, да. Выбор есть, то есть, ну, например, про нашего сына, да, вот в 24 он закончил колледж, 21-й, особые мастерские, получил профессию в рамках полиграфической мастерской. Скорее, это не профессия, это навык, который на открытом рынке труда применим быть не может. Но этот навык в рамках защищенной мастерской жизненного пути, экологическая мастерская, он может быть успешно применен при поддержке и при сопровождении педагога или волонтера. И Василий как бы с удовольствием, с радостью ждет этих занятий, этой работы. Он считает, что это работа. Он ездит на работу. Угу. Он не ездит развлекаться. У него расписание, и он работает. Угу. Он едет делать бумагу. Или там, я еду, я буду сегодня волонтером, я буду помогать Жене. Или там, я еду сегодня, и мы будем делать елочные игрушки. Прекрасно. Тем более, если до места работы есть возможность доехать без родителей, это как бы такая большая ступень в сепарации, в развитии человека, в его этапе взросления. Потому что я понимаю, что не все и не всегда смогут ездить сами. Мы, отпуская, допустим, значит, Василий идет от дома до метро сам, там он встречается с педагогом, и они едут в метро вместе. Метро, конечно, это такая сложная история. Он знает все, как доехать из пункта А в пункт Б, но в силу ряда специфических особенностей и, допустим, повышенная тревожность на маске. Очень тяжело переживал историю с ковидом. Она до сих пор у него еще не отработана, не улеглась, не отлегла от сердца. И достаточно встретить по дороге несколько человек в масках, и все, тревожность зашкаливает, поведение ему сложно контролировать. Поэтому, конечно, когда эта история с сопровождением, нам спокойнее, ему спокойнее, и всем комфортнее и безопаснее. Но есть какие-то интервалы, когда он может из пункта А в пункт Б доехать, но все это, конечно, под контролем приложения, под контролем звонков. И, конечно, я боюсь. Конечно, я тревожусь, то есть я не показываю свою тревогу человеку, потому что он это все считывает. Не знаю как, но считывает. И важно показывать, что ты уверен, что, Василий, ты доедешь, все будет замечательно, ты справишься. Если что, всегда есть вариант нам позвонить, я приеду, я поддержу, мы тебя поддержим и сопроводим. Но вот доехать с пункта А в пункт Б, конечно, на маленькие расстояния начинаешь и потихоньку там, надеюсь, что когда-то это будет освоен этот навык свободно. Вот, что касается мастерской, да, или там, я еду сегодня в сундук. Вторник, четверг Василий ездит в мастерскую сундук. Варшавка 68. Прекрасное место. Ребята работают. Ребята сами в рамках мастерской.
Что там вообще в сундуке делают?
Они выбирают, какие навыки они получают? Они уже, помимо того, что они получают навык, они уже по существу делают готовую продукцию. Участвуют в производственном процессе. Вот оказалось, что Вася замечательно делает новогодних зайчиков. зайчиков керамических, которые потом будут обжигаться, разукрашиваться, потом их красиво упакуют ребята из другой мастерской. И это будут подарки на Новый год. В мастерской есть уже заказы, корпоративные крупные заказы, которые к Новому году сейчас формируются и выполняются. Мы оформили Васе статус самозанятого. Да, он инвалид первой группы, но тем не менее вот этот мем, что люди с инвалидностью не могут работать, он очень устойчивый. Люди с инвалидностью могут работать. И вопрос, в каком объеме, как и какие ограничения или какое сопровождение, какая помощь ему в этом процессе нужна. Вот в рамках сундука, значит, Вася у нас оформлен самозанятым, изделия его будут продаваться на ярмарках, и Василий получит зарплату, официальную зарплату. При этом он не потеряет никаких выплат, ни федеральных, ни региональных, и у него будут собственные деньги. Мы завели ему отдельную карту. Надеемся, что карту он сможет ею пользоваться. Это тоже большой путь и большая, как бы, сложная большая тема — научить финансовой грамотности взрослых людей с особенностями. А вот Василий здесь только в начале пути, но мы надеемся, что по этой дороге будем идти успешно, ну, наверное, долго. Но сам процесс... Важен сам процесс, а результат, ну, как сложится. Вот, поэтому как бы это вот два проекта, в которых он участвует и которые финансируются фондами. Фонды – это частные организации, благотворители, спасибо всем благотворителям, которые создают эту среду и поддерживают и взрослых в том числе. Вот, потому что каждый конкретный человек, от его там 50-100 рублей, зависит работа. Наша с вами встреча тоже зависит от таких людей. Спасибо им. Вот. И помимо этого, конечно, еще масса всяких других активностей есть для взрослых и других ресурсов и возможностей. Но здесь важна вовлеченность родителя. Потому что... Много проектов, как бы, социокультурных. Допустим, прекрасно сейчас развивается музейная инклюзия в Москве. И в эту сторону, как бы, несколько крупных проектов работает уже в сторону взрослых. То есть в сторону детей повернуто много, как ты и сказал, Игорь. Угу. А в сторону взрослых... То есть вот вышли на...
гаража есть у Дарвинского музея, тоже в сторону взрослых.
Гаража. Наш любимый гараж. Именно гаражи я и хотела сказать. Это как бы история, которая у нас уже много лет, лет 5 как минимум. У нас Василий любит гараж, и все его близкие друзья, ближний круг, все связаны с гаражом.
Да, я сразу проясню, что это музей-гараж, да?
Это частная, да, институция, крупная частная институция, музей современного искусства, который, помимо всего, проводит замечательные инклюзивные проекты. А вот наш сын ходит в 2 проекта. Сегодня он поедет, значит, на проект «Иллюстрация», и в воскресенье он поедет на проект «Киноклуб». Это такой, это 2 разных проекта. Часть людей пересекается, ведущие и сотрудники где-то могут пересекаться, где-то разные. Но идея, общий вектор у обоих проектов – одинаковое уважение к взрослому человеку, включение его в общество, поддержка всеми возможными форматами, выражение его через там средства искусства, через коммуникацию и вот создание комфортной среды в рамках вот и музея, например, да. Это место, где, куда все взрослые наши просто как бы бегут, они там знают, что у них в расписании это, вот когда, они ждут этих событий, этих встреч. И это очень важный сегмент их жизни. Это не там, не сфера реабилитации, это просто образ жизни взрослого человека. Он идет на киноклуб, где там будет Саша, Райми, Вика, Оля, Настя, Ира. И как бы они все друг друга знают, и родители минимально пытаются туда вникать. Я так вообще стараюсь подальше быть. Я не езжу ни в киноклуб.
То есть он сам едет туда и возвращается.
И возвращается обратно, да. Mm-hmm. Мы можем встретить, мы можем проехать с ним, если какие-то вопросы, или там мы встретим в машине, но мы mm-hmm. не пойдем, условно говоря, твоя территория. Если нужно, мы рядом, мы как бы всегда имеем обратную связь от педагогов или там от ребят, если это нужно, мы поддержим, разрулим, если конфликт, не дай бог, случился. Но я смотрю, как бы с возрастом их все, слава богу, становится меньше, а какие-то функции компенсируются, что-то мы подстраиваем в среде.
Какие конфликтные бывают ситуации? Для ситуации, да, на которые приходится решать, в которые приходится вмешиваться?
Ну, разные, разные могут быть ситуации, очень разные. Да, и, ну, Васе, может, кто-то нравится, например,
кто-то
да?
Кто-то не нравится.
Кто-то не нравится. Ну, скорее нравится, да? Или, допустим, я не скажу, что там это влюбленности какие-то, но это тоже возможно, почему нет. Но, например, нравится какой-то волонтер. В проекте «Жизненный путь» замечательно там сформирована команда волонтеров. Вот иногда они меняются. И Вася ждет волонтера Аню, а приходит волонтер Оля. Ну, я условно говорю, да. И там происходит там какой-то эпизод не очень там такого привычного поведения. Тогда там, руководитель проекта или педагог может написать, не подскажете, что случилось, вот такая реакция, ну, как бы, как что. Вася ждал Аню, а пришла Оля. Для него это уже, как бы, такая фрустрация. Так, ну, мелдаун он не уходит, но, тем не менее, как бы, вести себя более нервозно, чем обычно может. Чем помочь, да? Чем вам помочь? Ну вот, вы уже подсказали, да, мы поняли, сейчас мы там попробуем. А что может помочь? А попробуйте вот так. Попробуйте.
Ну, понятно.
И замечательно, когда есть диалог. Диалог с педагогами – это вообще бесценные вещи, которые там могут разрулить еще не взрыв, но наметившуюся тенденцию, которая не нравится. Поэтому тут как бы расслабиться нельзя. Или там сказать родителям молодых детей, ничего, дальше будет легче, я не могу. В чем-то будет легче, в чем-то будет сложнее. И потом все разные. Есть дети, которые вот идут, и у них прям динамика идет прям такая восходящая, прямая. И прекрасно, и люди выходят в норму, и вообще как бы им нужен минимум поддержки. А есть там жизнь как на волнах. Вроде бы ничего, потом раз, и пришло откуда не ждали. Здравствуйте, проблема. Или там ухудшилось физическое, физиологическое состояние, и вылезли какие-то новые проблемы, которых ты думал уже не будет, или которых вообще не предполагал. Это такие горки, которые не запланируешь, предвидеть ничего нельзя. Предвидеть можно одно, что мы живем в условиях неопределенности. Вот это как бы такой постулат, который надо принять и в рамках которого жить. Что мы живем всегда в условиях неожиданности. Какие они будут там, мы попытаемся их минимизировать, ущерб от них, или там создать максимально безопасную среду, структурировать среду, где живет наш взрослый. Но если это не получается, то как бы да, проблема. Наш взрослый не понимает чувства опасности, ну вот не сформировано, не понимает еще как бы последствий. Сделал А, получишь Б. Открыл окно на седьмом этаже, да, последствия могут быть грустные, если ты туда сильно высунешься. Но вот это понимание ситуации, что она может коснуться и тебя, даже если ты знаешь о подобной ситуации рядом, нет этого накопления опыта извне, и ты себе каждый раз говоришь, опыт надо формировать, будем опять формировать, нет, извне само ничего не случится. И это, конечно, истощает и выматывает. Mm-hmm, и вот да, тут важны правда. Как бы там формы поддержки, какие есть в городе, там в тех или иных проектах, поддержка друзей, семьи и всех окружающих.
Mm-hmm. Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы говорим с Еленой Клевцовой, мы говорим о том, как можно поддержать уже молодого человека с особыми потребностями, как ему помочь найти свое место в этой жизни. И, конечно же, друзья, проект «Ничего особенного», мы выходим каждую последнюю пятницу месяца в 14:00. Всю математику вам нужно понять. Каждая последняя пятница в 14:00 наш проект, это проект, посвященный особым семьям, которые воспитывают детей с особыми потребностями здоровья. И здесь это очень важно. Для нас важна ваша поддержка, поэтому ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях, комментируйте, пишите. Да, задавайте вопросы, и, конечно же, нас можно поддержать материально. Вы найдете в описании к этому эфиру ссылочку, можете пройти по ней и выбрать разовое ежемесячное пожертвование, любую сумму, 100 рублей, 1000 новых просмотров, вот такая простая математика. Поэтому, друзья, мы очень рады, что вы с нами, так что пишите, задавайте вопросы. Вот мы попробуем разобраться все-таки в вопросе того, как помочь молодому человеку с особыми потребностями найти свое место в жизни. Какие для этого есть вообще возможности сегодня?
Да, как помочь? В моем понимании помочь можно, предоставив выбор. То есть не говорить, что ничего нет. Угу. Вот сейчас уже что-то, но есть. И вот в этом смысле как бы информирование и просвещение, то, чем занимается РАО-контакт, информирование об аутизме, о людях с аутизмом, о будущем этих людей, это важное направление. Именно информирование. Когда ты знаешь, из чего выбрать, какие проекты есть, то тебе легче помочь своему конкретному ребенку. Есть замечательный справочник Центра лечебной педагогики. У коллеги собирают и обновляют информацию по всем организациям, помогающим в рамках Москвы, государственным, негосударственным, по территориальному принципу, по принципу деятельности. И это очень важный такой информ-ресурс, которому вот мы консультируем родителей в рамках нашей организации, часто рекомендуем обращаться родителям. Информация есть, ее много. Нужно научиться ею пользоваться в интересах своего ребенка или взрослого своего. Прийти ли это в родительскую приемную, там, написать ли мне лично, консультирую взрослых достаточно регулярно, родители, обратиться ли там в какой-то фонд с запросом. Мы можем подсказать, в какой фонд стоит обратиться с тем или иным запросом. Мы не занимаемся финансовой поддержкой родителей в тех или иных вопросах. Допустим, нужно пройти реабилитацию. Она стоит там X рублей. Помогите нам, ну, мы тоже родительская организация, НКО, которая сидит с очень скромным бюджетом и делает большой объем работы. Но мы можем сказать, что фонд там «Милосердие», фонд «Предание», фонд «Живой», там, фонд «Правмир», они помогают и открывают сборы для взрослых людей. То ли это аутизм, то ли это другие
проблемы.
Смотри,
а вот все-таки сейчас есть действительно целевые такие проекты, которые действительно работают для взрослых людей уже, да, с особыми потребностями здоровья, там, с ментальной инвалидностью и так далее, да? Вот. И насколько люди готовы помогать в этом и жертвовать, да?
Ну, готовы помогать и жертвуют, и работают фонды, это вот я же называю, и фонд единения, там работают 60, по-моему, взрослых людей с ментальными особенностями. Василий участвует в этом проекте бесплатно, спасибо большое жертвователям. Он теперь произведет продукцию и еще будет иметь зарплату. Да? Это как бы, ну, вообще, считаю, высший пилотаж для нашего сына, что возможность заработать ему дается. в рамках этого проекта. Благотворительные фонды, да, сейчас многие теряют жертвователей, крупные игроки, крупные фирмы уходят, там бюджеты у многих сильно уменьшаются, но в то же время многие там обзоры отмечают, что увеличилось количество мелких сумм, которые жертвуют люди. То есть количество людей, которые понимают, что...
Растет, да?
Да, растет, что помощь ближнему помогает другому, ты помогаешь себе, условно говоря. Вот я понимаю, что там я большую часть времени я занимаюсь волонтерской деятельностью. Но я понимаю, что я не только отдаю, я получаю от этого там, энергию, там, отклики,
слушай,
реальную помощь.
Сейчас действительно выросло очень сильно.
Оно растет, да, нужно понимать, как подтянуть волонтеров. Это сложная тема, особенно ко взрослым подтянуть волонтеров невероятно трудно. Да, тут я тоже могу личным опытом поделиться, как работать экстренно в поисках волонтеров. Говорят, что это можно сделать на Mail.ru. Ну, у меня пока это не вышло. Но я думаю, что мы осилим и этот квест. Я про то, что фонды есть, фонды, которые работают непосредственно под взрослых. Там, благотворительный фонд «Жизненный путь». Конкретно их целевая аудитория, люди с ментальными нарушениями, взрослые люди. Но не только те, которые живут в семье, но и те, которые живут в институциях, в ПНИ.
И психоневрологических, да?
Психоневрологических интернатах. И как бы здесь нельзя сказать, что там, да, вот вы сейчас весь упор на помощь людям, которые в интернатах, а на тех, кто дома, вы им стали меньше помогать. Понятно, что если ресурс ограничен, то если ты помогаешь этой категории, у тебя меньше сил на эту. И я опять-таки понимаю, что каждый фонд ищет баланс в этом и исходит из той ситуации, в которой он попал в данную конкретную минуту. Если проекты по сопровождаемому проживанию, которые там благотворительный фонд «Жизненный путь» реализует в Москве, они реализуют эту программу, у них, насколько я помню, 20 человек на таком сопровождаемом проживании. Не тренировочные квартиры, а именно сопровождаемое проживание. И к концу года они объявляли, что будет уже 28 человек в рамках этого проекта. То понятно, что в этом проекте в основном взрослые из психоневрологических интернатов. Есть единственный у них проект, который создан, квартира куплена в складчину родителями, но сопровождение, а это большая часть вообще-то расходов, потом помимо, то есть родители внесли, условно говоря, создали капитал, купили квартиру, и теперь сопровождение осуществляет этот благотворительный фонд «Жизненный путь». Но опять мы выйдем на сложную, огромную тему закон распределенной опеки. Нашу общую родительскую боль, которая уже там с 15-го года, закон так находится в стадии обсуждения, доработок, внесения изменений, внесения поправок. Я как мама писала не одно письмо депутатам Государственной Думы, но ответ даже на зарегистрированное письмо я не получила. Но мы не оставляем надежду получить этот закон в том виде, которым он нужен. А нужен он в формате, чтобы была возможность у НКО стать попечителем или опекуном человека, который не имеет уже родителей. И вот понятно, что каждый из нас все время думает, а как там мой ребенок будет жить без меня? И каждый из нас думает о проектах сопровождаемого проживания или же там думает, я найду прекрасный ПНИ, где будет жить ребенок. Я знаю таких родителей хорошо, что для кого-то эта мысль является такой успокаивающей или там, ну, то есть понимание того, что любой какой-то вариант, он существует, она уже сама по себе опора. Хороший ли он, плохой ли, это уже как бы другая история. Мы все хотим хорошего для своих детей, и мы представляем их будущее в прекрасной квартире сопровождаемого проживания, где у каждого там хотя бы комната с душем, санузлом, общее прекрасное пространство с толерантными принимающими, сопровождающими. Ну, мы же можем мечтать.
Конечно.
Да, конечно.
Да. Мы только и можем иногда мечтать.
Вот, ну да, и я понимаю, что это прекрасное будущее, оно реализовано в Петербурге.
Самом деле, это правда.
Горди и прекрасная Маргарита Алексеевна Урманчеева с Горди создали уже эту систему, и ее сейчас тиражируют. И в Якутске.
Есть комментарий?
Да?
Ага, давай. Прости, я тебя прервал. Ольга написала, работала в зубном центре, с нами работал парень с ДЦП и зубным техником. Довольно давно очень образованный, хороший молодой человек. Вот один из там примеров, да?
Прекрасно. Вот. Спасибо, Ольга, за такой чудный пример.
Да, спасибо, Ольга.
Да. Сейчас проекты по трудоустройству развиваются. Даже сейчас, кажется, когда проблемы большие в экономике, тем не менее... Есть замечательный фонд «Все получится» у Сбербанка.
Угу.
Благотворительный фонд, который занимается в том числе трудоустройством взрослых людей с инвалидностью. И вот буквально там на днях они опять размещали вакансии для людей с особыми потребностями, которые могут быть трудоустроены при поддержке. Нужно четко понимать, что человек с инвалидностью имеет право на работу, но и человек-работодатель имеет право уволить человека с инвалидностью, если он не соответствует тому функционалу, на который был принят. И вот, конечно, раздел трудоустройства – это такой огромный пласт. То есть как бы жизнь в будущем, с чего у взрослого человека складывается. Вот он работает. Вопрос, где он сможет работать. То ли это открытый рынок труда, прекрасно. Открытый рынок труда совсем открытый или с поддержкой? Кто ему эту поддержку окажет? Какой фонд может будет нанять там наставника или трудовое сопровождение, или оплатить на месте? Эти все вопросы сейчас как бы пытаются все фонды и все работающие НКО в этой сфере, и родители в том числе, решить. Как найти баланс? Кто за этого сотрудника, которого производительность труда ниже? Для него нужно создать спецусловия. Да, эти спецусловия описаны в ИПРА, но мы не можем создать ему спецусловия. Ой, теперь уже еще и квотирование рабочих мест. Ой, что же нам с этим квотированием делать? А можно сотрудничать с НКО и отдать свои квоты НКО, и НКО трудоустроит у себя в мастерской. По такому пути идут очень в Санкт-Петербурге активно. Москва в эту сторону тоже уже поворачивается, и с осени этого года эта история становится вообще как бы доступной по всей России, но пока первые шаги, и как бы это все очень сложно. Там, трудоустройство, допустим, это онлайн-работа. Онлайн-работа с кем, на каких условиях, как подготовить к этой онлайн-работе специалиста. Да, могут быть выстроены сервисы, да, нужно сопровождение, возможно, даже для онлайн-работы, и это возможно. Вот мифы, которые формируются очень часто в обществе, что все аутисты одаренные.
Угу. Нет. Ой, да.
Нет, не все.
Это такой устойчивый, да.
Это такой устойчивый мем.
Подкрепленный всяческими фильмами,
все сериалами. Все фильмы прочим, прям да. Вот, да, прямо саван.
Все хорошие докторы просто.
Все хорошие, да. Талантливые юристы, доктора, хирурги, прям все с феноменальной памятью и с нормальными социальными навыками. Угу. Это редкость.
Условно нормальными.
Это редкость.
Есть у них, конечно,
да.
Проблемы, но...
Да, такие люди есть, конечно, они есть, и я знаю таких людей конкретно, и это прекрасные люди, вот, и они делают очень много для страны и для сообщества, и для родителей в том числе, но их мало, они единичны, а основная масса, конечно, это люди с очень разным диапазоном проблем и с разной возможностью адаптироваться в обществе. Адаптация к новым требованиям – это один из таких камней преткновения, с которым не все люди с ментальными нарушениями могут справиться, освоиваться, даже при наличии поддержки. Но при наличии поддержки это возможно.
Угу.
При наличии создания комфортной среды или там, доступной среды Это возможно.
У нас... Поддержка что в себя включает?
Смотри. Что включает поддержка? Да, или там доступная среда. Как любой человек представляет доступную среду? Пандусы, шрифт Брайля, ну, что еще может быть? Тактильные указатели. В лучшем случае еще могут подъемники. Да? Что такое доступная среда для человека с аутизмом?
Ну, чтобы не было громкой музыки, раз.
Например, да?
Да, да. Не было яркого света.
Не было яркого света в определенном диапазоне.
Да.
Чтобы свет был не мигающий, а именно в этом спектре желательно. Лучше, чтобы не было разных источников звука, один. Большого скопления людей с тактильными, там, с тактильной нагрузкой. То есть вот мы наконец-то доходим до понимания, что создание доступной среды или там термин «универсальный дизайн», такой сейчас популярный, он же к любому человеку применим. И к людям взрослым, и к людям, и к детям, и к любой нозологии. Он касается всех вот эти требования универсального дизайна. И как бы чем помочь я могу своему взрослеющему? Понимать четко, какие ограничения в среде для него критичны. Я понимаю, что громкая музыка его перегрузит или будет растормаживать. Поэтому это моя зона ответственности проконтролировать, увидеть те сигналы, вербальные, невербальные. Он может не сам не понимать, что он уже в перегрузе. Но я как родитель это четко увижу. Как бы, и педагоги, которые работают долго с одним человеком, они уже тоже вот этот опыт накапливают. Видеть, когда возможен сенсорный перегруз, когда он, что ему комфортнее. Два часа он прекрасно справляется, а третий час для него уже критичен. Тогда, возможно, стоит поменять расписание. И это тоже вопрос поддержки в понимании его специфики. Если ты четко понимаешь, где нужна помощь, ты можешь четко сформулировать, на что обратить внимание педагогам, как можно это предотвратить или там обойти, избежать, или как минимум сообщить родителям, что там, допустим, будет концерт. Тогда я четко понимаю, что после концерта возможен перегруз. И лучше я приеду и заберу, не дожидаясь этого там, перегруза или там, этой бури эмоций, которая может быть вылита на окружающих. Потому что конфликт не нужен никому. Ни взрослому человеку.
Ну, там должна быть зона, когда человек может выйти и отдохнуть.
Зона сенсорной нагрузки, разгрузки, которые все говорят. И сейчас музеи многие делают карты доступности. Угу. И это прекрасно. Вообще, как бы вот тут музеи идут впереди планеты всей в нашей стране.
Они прям начали делать.
Как бы по пути создания универсального дизайна в рамках своих институций идут, создают карты сенсорные разгрузки или сенсорные нагрузки, зоны сенсорной разгрузки и карты сенсорной нагрузки. И это важные такие элементы, о которых многие даже могут не знать.
Угу.
Можешь прийти в музей, попросить такую карту, четко понимать, ой, вот сюда я не пойду, здесь будет много людей, а здесь слишком большой громкостью звука, для моего будет перегруз. И ты помогаешь своему взрослому быть успешным. Он пришел в музей, он ждет там впечатлений там, или обсуждения со своей группой того материала, который будет на этой экскурсии. Но раз большой поток людей – или еще какой-то внешний фактор, который ты не смог предусмотреть, тогда или наличие волонтера, или наличие родителя, или тьютера, или понимающего, принимающего друга может смягчить эту ситуацию и ее совершенно вывести в такую плоскость, комфортную для всех. Потому что общество не обязано принимать. Нет. Вот я считаю, что хотелось бы, чтобы оно было терпимее и принимало, но сносить истерику взрослого человека, оно никоим образом никто не обязан. Это как бы Ну, это мое личное мнение, да. Это приватные вещи, но можешь этого избежать. Попробуй не допустить этой истории. Если она случилась, такое бывает у любого родителя, и со взрослым, и с ребенком, ну, спокойно сказать спасибо, советы ваши я слышу. Я постараюсь справиться с этой ситуацией. Мы живем как бы с годами, каждый родитель живет в таком в системе выгорания, и ресурсы не подпитываются с возрастом, родительские, и все ресурсы приходят, истощаются со временем. Если нет этой внешней поддержки, помощи, то, конечно, сложно. Но я о чем хотела сказать, что у любого взрослого может быть срыв. К нему нельзя быть готовым никогда. Это как зима, да? Вот снег выпал. Мы ничего с этим поделать не можем. Нужно принять, там, прожить этот момент с минимальным ущербом для себя или окружающих и попробовать, как бы, если возможно, из этой истории сделать вывод, их сделать. Если нет, значит, жить дальше. И вот это как бы научение себя и своего взрослого жить и продолжать жить даже тогда, когда ты там... Сегодня ты успешен, завтра ты не успешен. Завтра еще что-то упало на голову, там, тебе на ногу или еще куда угодно. И ты идешь, балансируешь и как-то движешься. И при этом пытаешься дать возможность выбора своему взрослому молодому человеку, которому в этой среде могут обратиться деточка, и ты пытаешься как бы объяснить окружающим, он не деточка, ему 26 лет, он взрослый мужчина, если можно, относитесь к нему как к взрослому, уважайте его право выбора, себе это все время говоришь, это взрослый, у него есть право выбора, если он не хочет идти с тобой в оперу.
Себе сложнее иногда.
Да, он не пойдет с тобой в оперу. Вот, ну окей, но когда просят тебя там, что я иду, вот договорись, или там купи билет туда-то, окей, давай будем это обсуждать, или давай подумаем, что лучше для тебя все-таки. Ты сегодня идешь на работу, или ты сегодня идешь на концерт, у тебя... Основное, что я пытаюсь, что мы пытаемся донести в семье, нельзя вот взять и отменить. Вот если ты вошел в проект, у тебя вот такое расписание. Понедельник там, жизненный путь, вторник, сундук, среда, жизненный путь, четверг, сундук, пятница, гараж, суббота у тебя, я команда, и там лошади. Ты не можешь ни один пункт просто так, без крутого форс-мажора, вычеркнуть, потому что ты взрослый человек. И это зона твоей ответственности. Тебя ждут, на тебя рассчитывают. Ты в этом проекте играешь определенную роль, и ты не можешь из него просто так выйти. Если ты решил выйти из проекта, ты должен четко понимать, что ты из него выходишь, и что на тебя уже друзья, коллеги и все те, кто рядом, уже не рассчитывают, и ты тогда уже в этот проект не идешь. Потому что вот это, мне кажется, та маленькая зона ответственности, которую нужно формировать у каждого, и у семьи, и у ребенка, если ты включился, то ты в этом проекте как бы отрабатываешь или там получаешь удовольствие, развиваешься, неважно. Ты член команды, член проекта. И вот ты, это твоя ответственность. Если ты записался на экскурсию, бывают форс-мажоры. Угу. У всех бывают. Это все понимают. Но когда мой взрослый говорит: а я сегодня не хочу, у меня нет настроения. Ты не хочешь сейчас? Ты записывался вчера. Я тебя спросила, ты пойдешь? Ты мне сказал да. Я тебя записала. Теперь мы не можем уже. Мы уже отвечаем. Мы дали свое, условно говоря, взрослое слово. И мы за него несем ответственность. Ну, это как бы такие маленькие шаги. Я понимаю, что у всех все разные. Кто-то этот этап давно прошел, пережил, да, прошел, освоил, и для него важно сейчас найти свое место на открытом рынке труда. И это одни задачи. И родитель в этом или там, может тоже помочь своему ребенку. Сейчас достаточно много вакансий появляется, и при желании можно эти вакансии сделать реальностью для своего взрослого человека или там барышни, или молодого человека, или немолодого человека. Но то, что, к сожалению, бывает, что учились-учились, закончили школу, неважно какую, пусть это там коррекционная школа, там, пусть это будет колледж особой мастерские, а потом все. Человек садится дома и ждет, что к нему придут и что-то сделают. Не придут, к сожалению. История про кейс-менеджмент у нас только начинается. Никто не придет, и никто не сопроводит, и никто не расскажет, что вы, Коля Иванов, можете пойти в ЦСО такой-то, можете обратиться в ЦСО сякой-то, там прекрасная керамика, а здесь прекрасный спорт, а вот тут еще рядом с домом у вас спортивная площадка, и там тренер занимается. Пока мы все на стадии мечт в эту сторону, но мы понимаем, что это именно та структура, та форма поддержки, которая нужна каждой семье, чтобы в каждом районе, желательно за государственный счет, выстроена была система поддержки и сопровождения взрослых, то ли на уровне мастерских, то ли на уровне полной занятости, то ли на уровне культур-просвет и социально-культурной реабилитации, чтобы я пришла, сказала, мне не давали список кружков с рекомендациями, обратитесь туда-то, там танцуют бабушки 70+ или 60+. Я не про эйджизм. Я про то, что молодой человек хочет развиваться и жить в среде, среди плюс-минус равных. Его интересы и интересы человека там 70+, они сильно отличаются друг от друга и энергетически, и вообще как бы социальным запросом. Но на местах должна быть поддержка для всех. Не только программа «Активное долголетие», но в которую наши взрослые не могут войти. Это тоже такое, как бы, ну, слушай, на мой взгляд...
Слушай, она тоже появилась, это очень хорошо, она, я тебе хочу сказать.
Она отлично, что она появилась. И ее онлайн-форматы прекрасны. Да, нет, я в ней участвую. Я барышня пенсионного возраста. И это тот, как бы, бонус выйти в 50 лет, имея на руках человека с инвалидностью, который до сих пор еще есть в нашей стране. И как бы, да, я пользуюсь теми привилегиями, которые дает государство. И
считаю, давай, что... у нас времени чуть-чуть, ну, мало осталось уже, буквально пару минут. Самое важное сегодня для семей, которые воспитывают или в которых, в общем-то, живут уже, да, как самостоятельные единицы, да, молодые люди с особыми потребностями, что делать? Куда можно обращаться за помощью и консультацией? Консалтинг и помощь. Где
консалтинг
найти?
И помощь.
Да.
Мы запустили бота в телеграм-канале.
Отлично.
Региональная общественная организация помощи детям с аутизмом запустила чат-бот в телеграме «Помощь при аутизме», «Помощь родителям», куда можно просто... там даны алгоритмы, и ответы на многие-премногие вопросы, которые стоят у родителей с маленькими детьми, подрастающими детьми. Образовательный маршрут, как получить инвалидность, как оформить инвалидность, что это дает, какие ограничения накладывает.
Отлично.
И это как бы мы не справляемся с потоком вопросов, который идет непрерывно от родителей, очередь в приемную 2 недели в самые как бы лучшие времена. Вот, поток большой вопросов, но мы всегда готовы ответить не только в чат-боте или там в телеграм-канале или в ВК, но мы готовы ответить там и письмом, если вы напишите письмо на нашу почту info@kontaktautism.ru, или зайдете в любую социальную сеть, где мы представлены. По взрослым мы консультируем, можем подсказать в зависимости от вашего запроса, от места проживания, от того, что нужно и чего вы ждете, мы сможем подсказать конкретно под вашего взрослого или взрослеющего те организации или те программы, которые могут быть вам полезны. Потому что информирование – это как бы такой огромный пласт вообще помощи, которым надо и нужно пользоваться, и нужно уметь им пользоваться. Информации везде много. Но нужно не бояться задавать вопросы, понимать, кому этот вопрос адресовать. Приходите к нам, мы ответим. Вот, и будем рады помочь.
Вот, наконец-то, вот мы услышали. Большое спасибо, Лен, да, конечно же, для нас это очень важно, друзья. Мы очень рады, что мы можем хотя бы указать хоть какие-то там дорожные пути, дорожные маршруты.
Да, дорожные карты, это то, чем...
Дорожные карты, это очень важно. Сегодня у меня была в гостях замечательная Елена Клевцова, руководитель проекта «Взросление РО помощи детям с расстройством аутистического спектра». «Контакт».
Выговорил.
Да, большое спасибо, Лен, большое спасибо, друзья, что были с нами. Каждую последнюю пятницу в 14:00 ничего особенного выходит на Теос Медиа. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Ничего особенного. 100% жизнь.